Мы будем читать отрывки из источников о единстве народа Израиля и его роли. Первая цитата. «Замысел творения был в том, чтобы все стали одним целым, чтобы доставить наслаждение Творцу, как сказано, Адам решен говорил всем творениям, давайте поклоняться Творцу и принижать себя перед Творцом. Но из-за грехопадения этого не получилось, и даже у лучших в поколении не было возможности объединиться вместе для работы Творца, а были только единицы. Исправление этого началось в поколении раздора, когда произошло разобщение во всем роде человеческом, то есть, чтобы началось исправление, люди должны были собраться в союз для работы Творца, начало которому положил праотец Авраам, и привело бы к тому, чтобы организовалось сообщество людей для работы Творца. А праотец Авраам ходил и призывал именем Творца, пока не собралось вокруг него большое общество, люди дома Авраама. И это продолжалось и ширилось, пока не образовался народ Израиля. И окончательное исправление произойдет в будущем, когда все станут одним целым, чтобы исполнить его желание всем сердцем.
Желание получать должно достичь исправления, чтобы оно стало подобно желанию отдавать Творцу, желанию насладить творение. Желание получать, когда становится и уподобляется Творцу, уподобляется намерению. Не то, что она может изменить себя, она остается желанием насладиться, желанием получить, но все наслаждение от отдачи. И в этом направлении желание получать развивается. А исправление начинается только уже с какого-то развитого состояния внутри желания получать. Мы это изучаем через четыре стадии прямого света, когда появляется ощущение получающего, в получающем, от кого получает, и то, что он противоположен тому, от кого получает. И тогда появляется ощущение отличия, то, что приводит к стыду и так далее и тому подобное. То есть не моментально начинается исправление. Исправление начинается с того, с кого-то, кого звали Адам. По сути, это был первый каббалист. Тот, кто пробудился к исправлению. Тот, кто задался вопросом, как, почему, что. Так же, как и мы задаемся вопросом. И он пришел к раскрытию высшей силы. А желания были все еще слабые, маленькие. И это называется заслуги отцов от слова «схуд», чистота или заслуги. Их желания были отличные от наших. Желание получать все время растет, но вместе с ростом желание получать еще и делится на множество деталей. И поэтому сколько тогда было людей в мире жило на всем земном шаре? Ну, может, несколько сотен, тысяч. Тогда как во время Вавилона уже были миллионы, несколько миллионов. Ну и так далее. То есть количество людей в мире говорит нам о том, насколько желание получать большое, которое необходимо делить, чтобы каждый имел силы исправить свою часть. И тогда от Адама Ришона и выше, и дальше, начинается исправление. Это 20 поколений каббалистов, 10 поколений до Ноха, Ноя, 10 поколений от Ноя до Авраама, а от Авраама начинается исправление уже в другом виде. Он уже начинает действовать, чтобы объединить и создать процесс, который включал бы всех живущих в этом мире, которые пока как бы все находятся в одном месте, в Вавилоне. И насколько это получилось у него, мы об этом говорили, и говорим не раз. Он привлек туда всех людей, которые хотели объединиться, которые хотели присоединиться к нему. И так продолжается исправление. Нет разницы в исправлениях от первого человека и до последнего человека. Нет отличия в сути исправления и в этапах исправления. Просто каждый, исходя из своего личного решимо, чувствует свой особый путь. И все эти исправления, в общем-то, и называются работой Творца, которую мы должны выполнить. А процесс, как мы изучали от Авраама и дальше, когда часть Вавилона начали, вавилонян начали отделяться от Вавилона и назвали себя Яшар-Каэль прямо к Творцу, согласно своей цели, своим задачам, начали сплачиваться друг с другом и прошли самые разные состояния. Состояние большего объединения, состояние меньшего объединения, выяснение уровня Авраама, Ицхака, Якова. Все это, по сути, название ступеней. Пока они дошли до общего состояния, очень плохого, называемого египетское изгнание, когда начали ощущать, насколько эго между ними вновь выросло. И правило практически как в Вавилоне, но уже по-другому, уже в другом соотношении. В другом отношении к нему, пока почувствовали, что эго правит ими, и возжелали избавиться от него, и практически погрязли и растворились в эго, и находились в опасности того, что называется 49 врат скверны, когда не было никакой возможности убежать оттуда. И последними силами все-таки с помощью силы в них, то, что называется Моше, им удалось во тьме, после казни, с помощью самых разных видов пробуждения, хороших и плохих, как бы, им удалось убежать из-под власти эго, приподняться над ним. Это называется выход из Египта. Когда приподнялись над своим эго, и начали развиваться дальше, над своим эгом, то есть в управлении им. И не то, что от этого эго исчезло, и не то, что это кто-то забрал у них это эго, а просто они начали им управлять, получили управление над эгоизмом. И вот это управление над эгоизмом и даже возможность воспользоваться им правильным образом, то есть ради отдачи. Все это и называется Тора. Так они получили возможность пользоваться своим эгоизмом, когда во время снисхождения того, что называется египетское изгнание, в них все это проявилось. А затем начался период, называемый периодом пустыни, когда они внутри этого эго упорядочивают его. Они приходят к состоянию, когда исправляют его в отдаче ради отдачи. Хафец хесед, желающие милости, они его наполняют, они ничего не хотят. Пустыня, ничего нет, пустота, переходят от желания к желанию. Они как бродят по этой пустыне, проходят разные раскрытия, постоянно раскрытие зла, исправление, раскрытие зла, и за ним исправление. И так мы видим постоянно в книге Торы. То есть книга Тора повествует нам о том, как мы можем исправить свое эго и как можем начать им управлять. Но управлять им на первой ступени, которая называется «Отдача ради отдачи». И тогда мы готовы для подъема Малхут в Бину, то, что называется 40 лет в пустыне, к состоянию, когда мы можем исправить Малхут. А это состояние, эта ступень называется уже входом в землю израильскую. Ну и продолжается все дальше. Продолжаются исправления, войны, завоевание земли. Все это исправление. Когда заканчивается исправление, приходится к состоянию, когда народ Израиля властвует землей Израиля. Но на этом исправление не заканчивается, потому что, в общем, все это исправление только от Авраама началось, и до построения первого храма было завершено. Все это исправление тех людей, которые вышли из Вавилона. Маленькой части всех живущих в мире, всех людей. А все остальные части, начиная с Адама Ришон, он ведь начал общее исправление. Всему этому еще не было никакого исправления. И поэтому, для того, чтобы продолжить исправление, народ Израиля, эта группа должна была разбиться и войти в контакт, в связь со всеми остальными желаниями, со всеми остальными частями или народами мира, то, что называется, 70 народов мира, которые пока что рассеялись физически по всей земле. Это то, что называется, что среди них уже нет одной единой власти, а много разных видов власти, разные религии, разные силы, которые действуют между ними. И поэтому народ Израиля должен был не просто упасть со своей ступени, а буквально рассеяться между народами, между всеми этими силами и видами власти, и видами управления, включиться в них, проникнуться ими. И тем не менее, в народе Израиля, даже после окончательного разбиения, после разбиения второго храма, когда упали уже по-настоящему в беспричинную ненависть, которая хуже, чем все остальные, то есть связь хуже, чем между всеми остальными народами мира. Они потеряли полностью связь друг с другом, потеряли связь с землей Израиля, как народ Израиля. И только осталось устремление, только необходимость выполнить исправление на будущее, ради будущего, удерживала их вместе в некоторой форме. А затем, когда закончилось взаимовключение, начинается вновь подъем. Сначала народа Израиля, в преддверии, в сторону земли Израиля, а затем, исправляя себя, исправляются из малой группы весь народ, живущий в стране Израиля, а затем народ Израиля, который рассеян по странам рассеяния, а затем и весь мир целиком, постепенно. И все это происходит согласно чистоте келим, согласно принадлежности решимот, которое произошло со времен разбиения. Нет кого-то большего, кого-то меньшего, кого-то так или так. И мы наблюдаем это в материи только согласно силе желания получать и пробуждающихся решимот, внутри желания пробуждать. Только это то, что определяет, и свет, который действует. И тогда все исправления происходят от легкого к сложному. Так происходит развитие. И поэтому... Прочти, пожалуйста, еще раз.
Снова первый отрывок из книги Раби Шмуэль Борнштейна «Шем Мишмуэль, глава Азину». Замысел творения был в том, чтобы все стали одним целым, чтобы доставить наслаждение Творцу. Как сказано, Адам Ришон говорил всем творениям: «Давайте поклоняться Творцу и принижать себя перед Творцом». Но из-за грехопадения этого не получилось, и даже у лучших поколений не было возможности объединиться вместе для работы Творца, а были только единицы. Исправление этого началось в поколении раздора, когда произошло разобщение во всем роде человеческом. То есть, чтобы началось исправление, люди должны были собраться в союз для работы Творца, начало которому положил праотец Авраам, и привело бы это к тому, чтобы организовалось сообщество людей для работы Творца. А праотец Авраам ходил и призывал именем Творца, пока не собралось вокруг него большое сообщество людей дома Авраама. И это продолжалось и ширилось, пока не образовался народ Израиля. И окончательное исправление произойдет в будущем, когда все станут одним целым, чтобы исполнить его желание всем сердцем.
Да.
В начале этой цитаты он говорит, что Адам Ришон говорил всем творениям: «Давайте поклоняться Творцу». Но из-за грехопадения этого не получилось.
Ну, Адам Ришон, первый человек, дословно, это он не был физически первый человек на Земле. А как я и сказал, это был первый каббалист. До него тысячи лет люди жили, пока человек не появился после обезьяны, как пишет об этом Ари в книге «Эцхаим. Древо жизни». И Адам Ришон первым он был в том, что он хотел сделать исправление. Хотел, то есть хотел и завершить. Он хотел увлечь к этому исправлению всех творений, которые жили на то время.
И он продолжает. Он говорил всем творениям: «Давайте поклоняться Творцу». Но из-за грехопадения этого не получилось. Какое грехопадение? Что не получилось?
Они хотели, они исследовали знанием, и он сделал много исправлений. Они на самом деле устремились за ним, но когда они начали этим заниматься, тогда проявилось большое желание получать, и тогда произошло это грехопадение, то есть им не удалось объединиться. Они хотели достичь Творца, хотели слиться с Ним, хотели Его достичь полного исправления, и вдруг вместо полного, шикарного, громадного желания исправления получили бум, еще больше эгоизм, который поглотил их, как бездна. И тогда раскрылось грехопадение, раскрылось, что их желание получать намного больше, чем их возможность объединиться. Почему? Для того, чтобы выяснить до конца, что в этом вся материя творения. Для того, чтобы исправить полностью всю материю творения, ты должен исправлять все слой за слоем. Тебе необходимо раскрыть все желание получать, и поэтому грехопадение Адама Ришон было недостаточно, он был только первым. Затем сколько еще грехов, которые мы должны пройти, затем был Ной, Ноах, и все те, кто находились в его поколении, затем Немрод, затем фараон, Паро. Все это раскрытие, желание получать все больше и больше, все более глубокие, все более сложные, более усовершенствованные, я бы так сказал. Насколько в них они такие сложные, такие управляющие все более хитро и утонченно. Ведь это все раскрытие по отношению к людям, насколько они хотят раскрыть исправление. В той самой мере раскрывается им, насколько они все еще находятся в желании ради получения. Да.
Так в чем заключается грех в период Адама Ришона?
Им раскрылось, но подобно, скажем, греху разведчиков, то, что называется. Что, этого не было раньше? Было, конечно же, было. Просто раскрылось. И само раскрытие — это уже свет, который действует в том, что мы устремляемся к объединению между нами. Послушайте внимательно. Это правило, это просто закон. В ту секунду, когда мы устремляемся к объединению, хотим объединиться, хотим на самом деле быть как один человек с единым сердцем, раскрыть между собой и Творцом, слиться с Ним, насладить Его. В общем, сделать все до самого завершения, до намерений всех. Ты прилагаешь такие усилия, и этим на это усилие ты привлекаешь свет, возвращающий к источнику, а он раскрывает в тебе еще слой вот такого эгоизма, которого прежде ты не чувствовал, что он в тебе находится. И это общее эго всех, поэтому это называется Адам, решенный его поколение. Да.
Грех, который произошел во время периода Адама Ришона, древо знания.
Ну, так называется древо познания. Потом другие грехи. Грех поколения Вавилонской башни, разведчиков или Золотого Тельца. Неважно, как это называется, но ведь без этого невозможно. Без этого невозможно. Продвижение возможно только за счет раскрытия зла и его исправления. И мы тоже. А с нами как? То же самое. Да, Бенце.
Когда сидят люди, когда они хотят объединиться между собой, каждый чувствует, что не хватает у него возможности слушать другого, любить другого. Они чувствуют какое-то сопротивление, что останавливает человека.
Замечательно, это и есть раскрытие греха.
Как можно определить, что вот с этим сопротивлением можно работать?
Но ведь я изначально нахожусь в состоянии, когда я нахожусь против себя самого. Я изначально нахожусь с самим собой. Я обращаюсь к кому-то, проверить, насколько я не в состоянии с ним объединиться. Я изначально хочу раскрыть еще и еще свое желание, готовое к исправлению. И готовое к исправлению прежде всего, когда оно раскроется как зло, как нежелающее объединиться.
Что значит «я хочу раскрыть сопротивление»?
Я хочу раскрыть сопротивление. Я благословляю его. Мое сопротивление, то зло в себе, я его благословляю. Яков благословил фараона. Слышал о таком когда-то? Как это может быть?
Так что же здесь какой-то ключ?
Ключ, что я обращаюсь к фараону в виде Якова, чтобы стать Израилем.
То есть желание мое определить это сопротивление, это как будто бы дополнительное желание, потому что я весь нахожусь и ничего не могу сделать в этом.
Зависит, с кем ты идешь, кто твой партнер. Если ты идешь с Творцом, когда все следует от Него, когда Он сейчас раскрывает твои состояния и все составляющие этого состояния, то тогда все просто. Тогда ты относишься к Бенциону, к самому себе. Объективно, как бы со стороны.
Как проявляется возможность у человека, способность у него работать с тем, через что он не может пройти? Он видит, что он не способен, он видит, что и другие люди не могут это сделать.
Это в начальной точке. Точка твоего начального усилия. Все зависит от него. Если ты правильно себя направил, спозиционировал, то нет никаких проблем. Вдруг ты видишь, что все легко. И это он делает, и то он делает, и здесь Творец действует. А от тебя зависит только, как от ребенка, который сидит на руках. Он говорит: это хочу, это, то. А ты идешь и делаешь. Ты его на себе тащишь и делаешь то, что он тебе показывает.
Когда мы сидим в кругу, мы, изучающие Каббалу, или люди, которые не изучают Каббалу, какое должно быть открытие, чтобы это сопротивление, с ним сразу можно было бы как-то работать, как-то превозмочь его?
Мы хотим быть связаны с Ганеден, с райским садом. Все время находиться под его воздействием, под его... с нянькой. Чтобы нянька все время присматривала за нами, все время следила за нами, все время нас бы направляла. Вот так. И это прежде всего. Находиться под крыльями Шхины, то, что называется. Без правильного начала нечего продолжать. Это ясно, это как говорит Бааль ха-Сулам, ты неправильно направлен к царскому дворцу, и тогда просто нет смысла продвигаться вперед, ты уйдешь в сторону. Да, Транс.
Tu as expliqué que à partir du moment où une personne commence à étudier, il vient avec toute son intention, il découvre une grande couche d'ego et boum. Mais c'est ça que je comprends pas.
Вы объяснили, что человек раскрывает каждый раз новый слой эгоизма.
Каждый раз.
Я не понимаю этого.
D'un côté, le Créateur veut qu'on se rapproche de lui, et quand tu viens te rapprocher à lui, il t'éjecte.
Ведь Творец хочет, чтобы мы приблизились к нему, и когда мы прикладываем усилия, чтобы приблизиться к нему, он отбрасывает нас. Я не понимаю, почему он нас все время выбрасывает. Отстраняет от себя.
Иначе ты к нему не приблизишься. Ты можешь к нему приблизиться только при условии, что ты его желаешь желанием все более и более сильным. Так он проявляет тебе эти желания одно за другим. Все больше и больше, больше и худшее. И чтобы исправить их, ты должен с ним быть объединен все больше, быть больше к нему приближен. Но
j'arrive à peine à me réveiller, j'ai plus de force, ça n'a pas de sens.
В моем случае, Творец дал мне все условия, я нахожусь в Израиле и все, но в последнее время у меня вообще нет никаких сил что-то сделать. Это вообще все нелогично, то, что происходит.
Бессмысленно. Конечно, бессмысленно все, что происходит. Мы все прошли то, что ты проходишь сейчас. Все прошли. Не хочу тебе рассказывать, что из тебя еще ждет. Тогда ты убежишь из Израиля и от нас. И это называется раскрытие истинной природы человека. И мы именно правильным использованием этой природы приближаемся к Творцу. Не надо видеть во всем этом отягощении, которое на тебя свалилось, препятствие. Это не препятствие, это трамплин. Все наоборот. Так вот. И никаких проблем нет. Превратить это препятствие в трамплин. Если ты один, ты утыкаешься в препятствие. Если ты соединяешься со всеми, вы вместе перепрыгиваете и проходите, проскакиваете это препятствие, махсом.
Когда вы в начале, когда человек находишься в начале, ты хочешь сделать это со всей группой, и ты обнаруживаешь, что ты не можешь делать то, что делает группа. Что я делаю дальше?
Ты можешь быть как маленький среди взрослых и таким образом принимать участие среди них. Все? Внутренняя работа должна продолжаться, несмотря на внешние действия. Любые внешние действия. Если бы ты видел меня 20 лет назад, 30 лет назад, даже больше, приблизительно с 75-76 года и до сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня это уже 40 лет. Ты бы снаружи увидел бы одно и то же. Встает, работает, действует. Все то же самое. Просто нет выхода, нет выбора. Внутри у тебя перевороты, путаница, падение, разочарование, слезы, взрывы, все что угодно. И периоды абсолютной тишины, просто хуже смерти. А ты должен поддерживать все, что тебе необходимо во внешнем выражении. И так все это проходит. И очень хорошо, что мы сейчас слышим, что ты начинаешь чувствовать, что все это нелогично. Это уже хорошо.
Вы говорите, что Он хочет, чтобы мы приблизились к Нему, и чтобы у нас было истинное желание приблизиться к Нему.
Да. Со своим желанием к Нему ты приблизиться не можешь. Ты должен быть объединен с другими, и все вместе вы приблизитесь. Он тебе сейчас показывает, что ты в одиночку — ноль. И для того, чтобы показать тебе, что ты в одиночку ноль, Он отталкивает тебя. Он тебя не желает. Он тебя хочет только при условии, что ты будешь объединен со всеми. Вот и все. Все очень просто. Почему это нелогично? Очень простая логика. Я хочу всех. Сразу, он говорит. Ни одного тиранца. С какой стати? Вдруг он из Парижа приехал. Видели мы таких? Только вместе, всех сразу. Ты видел, 8 лет или сколько ты сидел там во Франции, приехал сюда и начал чувствовать всякие проблемы. Проблемы. Ты начал чувствовать истину.
C'est ça, donc 7 ans que j'ai fait à l'extérieur, Paris, New York, 7 ans à tourner, j'arrive ici, je recommence à zéro en fait alors.
Так что, 7 лет я был в Париже, в Нью-Йорке, и теперь я здесь и начинаю все с нуля? Так что я делал до сих пор?
Готовился. Ты готовился. Ну так что? А есть люди, которые раскрывают работу Творца в 50 лет. А есть люди, которые работают по 20-30 лет и ничего не имеют. А потом, может быть, где-то там что-то. У каждого все зависит от общей системы, от того, где я должен быть. Но если ты хочешь насладить Творца, ты должен благодарить. Даже если бы Он не раскрыл тебе ничего, кроме той точки, что ты имеешь какую-то связь с отдачей Ему. Что тебе еще нужно?
Так что же мне делать, чтобы каким-то образом быть вместе с товарищами, причастным?
Просить у Творца возможность быть соединенным с группой. Да. Когда только так ты можешь приблизиться к Нему, насладить Его. Когда группа и Творец будут перед тобой как нечто единое. Когда группа — это средство, а Творец — это цель.
Mon ami Emmanuel, il m'a appelé avant de prendre l'avion pour rentrer en Suisse. J'ai pas envie de rentrer, je sais même pas où je vais rentrer. Donc, qu'est-ce qui protège une personne?
Прежде чем Эммануэль уехал отсюда, он позвонил мне, но я не хочу уезжать отсюда.
А, он вернулся в Швейцарию?
И что защитит меня?
А, ну это на самом деле ему так лучше. Ничего не поделаешь.
Что защитит человека?
Только группа. только группа. И то, насколько он понимает, что нет ничего другого в жизни. Ничего другого в жизни нет. Что может быть с Эммануэлем? Он вернулся в Швейцарию, да? Он станет там ученым, будет заниматься своей биологией, будет исследовать там всякие букашки, гены до конца жизни. И все. Похоронят его там на каком-то кладбище в Цюрихе. И это все, что с ним произойдет. Он убежал от работы истинной, внутренней, от работы с самим собой, для того, чтобы изменить себя и сделать себя подобным Творцу. И группа — это средство, как каждый из нас может уподобиться Творцу. Он от этого убежал. Ну ладно, что можно сделать? У него была возможность. Он предпочел другое. Ну, он такой избалованный швейцарец. Что можно поделать? Тут ничего не поделаешь. Что сделать, чтобы с тобой это не произошло, чтобы ты не вернулся в Нью-Йорк, а потом в Париж?
Мне даже некуда вернуться.
А, это хорошо. Это хорошо. Послушай. Я бы сказал, что это благословение. Чтоб ты не вернулся. То есть Творец тебе помогает, дает тебе такие условия. Но не волнуйся, у тебя будет возможность и вернуться, и получить хорошую должность, или в Нью-Йорке, где ты жил, или в Париже, где ты жил. Будут у тебя такие возможности. О! И тогда будет экзамен. Тогда перед тобой будет испытание. У меня тоже было много подобных ситуаций. Переехать, жить в другое место, там, в Канаде, к примеру, где там полно всего, изобилия, все есть. Человеку предоставляются самые разные возможности. Но это все мелочь. Только группа. И величие цели. Все время приучать себя к состоянию, что ты занимаешься самым важным из всех миров. Не просто в нашем мире, не только в нашем мире, во всех мирах. Как я могу сравнить себя с самыми разными учеными? Я не могу. Чем они занимаются? Каким-то тонким слоем желания получать. Над чем они, что они исследуют? Я над этим, я могу себя сравнивать с остальными творениями. Чем они занимаются? Я занимаюсь смыслом жизни. То есть, и возгордиться сердце Творца путями, путем к Творцу. То есть человек должен гордиться тем, чем он занимается. Очень тяжело, очень много разочарований, все верно, но нужно находить силы, поддерживать себя и искать поддержку. Искать тех, кто тебя поддержит в пути. Поддержка в пути и главным образом выражается в распространении. Как правило, это распространение. Мы планируем конгресс в Африке. Очень важно. Он должен удерживать. Мы выполняем какие-то действия. Они могут поддержать. Ну, самые разные действия. Во Франции. И просто на французском языке есть полно чем заниматься. Я тебе скажу так. Мне кажется, я не знаю, судьба человека, общая картина ее проявится только в конечном исправлении, но мне кажется, что мне удалось добиться успеха только за счет распространения. О, столько людей, никому из них не могу отказать. Ну, Асав.
Мы говорили сейчас, вы говорили с Таранцем о том, что только группа может удержать человека и не дать ему убежать. Мы в последние дни начали говорить о том, что мы должны удерживать себя от внутреннего бегства, как нам остаться в намерении в течение всего дня, во внутренних действиях. Как я могу заставить группу удержать меня в этом?
Мы будем говорить об этом. Это отдельная тема. Тема очень важная. Будем говорить о ней завтра утром. Все, кто хочет, пусть будут с нами на связи. Поговорим об этом. Ну, давай, Цвика.
Мы сегодня говорили много о материале творения. Что произошло с материалом творения?
Материя творения — желание получать. Это и есть материя. Все остальное — это облачение. Это для того, чтобы ты так ее видел. На самом деле есть только две силы. Сила отдачи и сила получения. Сила получения называется материал творения. Материя творения.
Материя творения — это совершенная материя. Ведь Творец сотворил его.
Не понял.
Он сотворил что-то.
Он сотворил Хисарон, желание.
Хисарон он сотворил.
Да? А что ему еще нужно, если он совершенен?
Он разве не сотворил наполнение?
Наполнение — это он сам. Передай своему соседу. Амнон.
Я по поводу Эммануэля. Я думаю, неважно, где находится человек, в Швейцарии, в Нью-Йорке, во Франции.
Это верно.
Если человек хочет убежать, он может убежать и здесь, в Израиле, выйти за дверь и убежать. Я думаю, что для нам это еще труднее. Не то, что нам некуда убежать. Человек, который находится здесь, который живет в Израиле, ему в итоге некуда бежать, даже если он захочет.
Почему тебе некуда идти?
Потому что некуда.
Ты вернешься на свое предприятие, к своим машинам, будешь погружен в них по уши, откроешь еще несколько бизнесов для того, чтобы вообще жить в этой материи, в этом материальном, и все, на этом закончим.
Нет, я не думаю. Я говорю из опыта. Это просто невозможно.
Но это ты так. Тебе это кажется. Посмотри, сколько людей уходит. Ну так что? Уходят.
Они вернутся. Нет другого пути.
Понятно, что вернутся, и тот же Эммануэль вернется. Но пока... Пока это так.
Я думаю, я любил этого Эммануэля. Ну, мне жалко было, что он ушел. Ну, вернется. Но каждый человек, если думает, что он может уйти, и после того, как он вошел в науку Каббала, и может как-то ускользнуть из этого, нет такой возможности, даже если он захочет. Он может как-то исчезнуть на какое-то время, но нет такой возможности, потому что это единственный путь. И тем более, если мы занимаемся распространением, и та сила, которую дает распространение, те внутренние силы, и то, что мы вкладываем в это, нам некуда деваться, только туда.
Ну, тогда человек выходит. Затем он видит себя, действующего, распространяющего, уже через несколько лет после того, как он ушел. Но он должен оправдать себя. И тогда он становится твоим самым большим врагом и начинает действовать против тебя для того, чтобы убедить себя, что он прав. И еще больше и больше входит в клипу. До тех пор, пока в конце концов, когда уже нет выбора, его пробуждают уже ужасными ударами, и он возвращается к исправлению. И я тебе говорю, и это как раз весь путь Эрефрав, великого сброда. Весь великий сброд именно так исправляется. Они будут все более и более упрямые по отношению к тому, чем они заняты, все больше и больше, пока большие-большие удары, которые в конце проявятся, ему придется воевать еще больше. Тяжелый период.
Я хочу сказать только одно. Я думаю, что каждый, кто выходит на распространение, он не оставит наш путь, а тот, кто не выходит на распространение, он просто мертвец.
Да, ну, передайте Морису.
Рав, мы подошли почти к концу урока. Я хочу сказать спасибо всем товарищам. Я был в отпуске, я был в Восточной Европе. И маленькая группа там не было много женщин. Я сделал замечание, что если не будет женщин, группа не будет сильной. И они пригласили меня, и они попросили, чтобы я передал товарищам, чтобы приезжали. Но я хочу сказать, что я говорил там с ребятами, и они терпят там страдания, там много проблем. И мы говорили об объединении, и я раскрыл людей, я говорил с ними. Часть из них хотят учиться ивриту, чтобы изучать источники. Я сказал им, зачем вам это? Хотел их отговорить, что вам мало нечем заниматься. Но говорили о науке Каббала, и все наши посылы прошли очень естественным образом. И все это благодаря той сети, благодаря тому, что мы проводим через сеть все эти вещи. И там только сила группы, там достаточно мало людей. И все равно все наши идеи прошли так гладко, так легко.
Свет уже начинает распространяться внутри, так вот, под почвой, такой невидной сети по всему миру. Ты вдруг увидишь и услышишь, как все об этом говорят. Такие люди, такие организации, которым совершенно не подобает, вдруг будут говорить очень близко тебе. И это следствие наших действий. У света нет никаких ограничений. Все так действует. Ну, ладно, последний.
Раф, почему мы уже не в Ахишена? Почему?
Мы да, но в небольшом проценте. У тебя нет чисто битой, чисто Ахишена. Есть путь срединный, путь земли, то, что называется, Дерех Эрец. И мы на этом пути должны все время добавлять, насколько можно, процентов от Ахишены.
Если я правильно понимаю, то Исраэль, Галилет и Наем уже исправлены. Мы должны как бы восстановить это. Почему это не происходит быстрее? Я понимаю народы мира, но Галилет и Наем — это ступень, который был исправлен при первом храме. Почему у нас берет так много времени, чтобы как-то как бы почувствовать это объединение в народе Израиля?
Мы исходим от ненависти, от беспричинной ненависти. Это была причина, по которой мы вышли в народы мира. И в них сейчас заложена эта беспричинная ненависть, которая пришла от нас. Мы передаем всем народам мира яд, яд, потому что мы упали из святости в скверну, и мы, по сути, есть эта часть скверны во всем мире. С ними нет расчета. Никакого расчета с ними. Все зло, которое раскрывается, потому так и написано, раскрывается из-за сыновей Израиля, которые не исправлены в мире. Ладно, мы на этом закончим. Закончим. Перед нами лежит исправление. Все хорошо, завтра мы будем говорить насчет внутренних обязанностей группы. Мы будем учиться, как работать более точечно. И очень важно с нюансами, с помощью которых мы начнем раскрывать Творца. И на этом
несколько сообщений. Вместе как один мы приглашаем наших товарищей в Северную и Южную Америку присоединиться к конгрессам на материке с 25 июля по 3 августа. Колумбия, Чили, Мексика, Нью-Джерси. Давайте вместе раскроем каплю единства. Подробности на сайте. Интегральный летний лагерь. Дорогие друзья из Европы, из Израиля, мы приглашаем вас на международный летний лагерь, который организован на Черном море, в Приморске, в Болгарии. Можно всей семьей присутствовать с 4 июля, записаться на integralna.org. На этом заканчиваем. Всего доброго. תשנה את העולם שלך אם תשנה
שבחוץ בך כל תמונה יוצאת ממך אתה מביט אל תוך מראה בחלקים של נשמתך אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שלך אם תשנה את האדם תשנה את העולם תשנה את העולם שבך אני וגם השיר בך האדם הוא עולם קטן את זה הטבע לך נתן